Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 10 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, если он у вас работает, пожалуйста, заходите, «Говорит Москва» называется наш канал. Подписывайтесь на него, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Там даже чат есть, можно пообщаться. Но все то же самое доступно и во ВКонтакте. «Говорит Москва», 94,8 FM. Там есть галочка, заходите, смотрите трансляции. Через ВК-видео тоже спокойно находит. Все работает прекрасно, и у всех, главное, работает. И телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово. Туда тоже заходите, подписывайтесь. Это в первую очередь информационный телеграм-канал. Но трансляции наших программ там тоже доступны в прямом эфире. Там нет архива, но там есть прямой эфир. Поэтому подписывайтесь. Так, администрация Трампа изучает возможность запуска программы «Гренландский гектар для погорельцев», пишет Василий. Это, видимо, шутка. Всем экспертам по Канаде и Гренландии привет, пишет Виталий Фили. Костя Змитин пишет. Добрый вечер, Георгий. Какое-то неприятное ощущение от этой недели. Вроде только вчера был понедельник, а сегодня уже пятница. Дни летят. У меня нет такого ощущения. Знаете почему? Потому что я не знал, когда был понедельник. У меня неделя началась с четверга, я вообще понятия не имел, когда вот на всех этих праздниках, какой день недели. Я знал число, а дня недели вообще не знал, я думаю, что так у многих. Поэтому у меня такого ощущения нет. У меня сегодня как будто вторник, но это пятница, вот такой вот парадокс. Своеобразная неделька, я думаю, что вы еще все равно многие отдыхаете, тем более выходные впереди. Вот, собственно, ради этих двух дней выходных и брался отпуск в два дня, скорее всего, вот эти вот, которые были рабочие. Поэтому отдыхаем по чуть-чуть, ну и вливаемся в 2025 год, мы продолжаем, да, у нас так, по капельке, пытаемся понять, что нас все-таки в этом году прекрасным ждет. Добрый вечер, ну что, Гренландию будем обсуждать? Слушайте, ну мы вчера обсуждали Гренландию, там справедливости ради ничего нового-то не произошло. Единственное, что я видел, это что, я не знаю, у них как-то губернатор или глава округа канадского, Онтарио, там сделал заявление о том, что перед нами есть возможность создать нерушимую крепость американско-канадского сотрудничества. Прогрев работает, короче говоря. Ну и с Гренландией там самое интересное, это сегодняшняя публикация издания «Политика», где написали, что Дания весь свой военный ресурс, который у них был, потратили на поддержку Украины. Поэтому, если вдруг Соединенные Штаты Америки захотят военным образом забрать себе Гренландию, Дания ничего не сможет противопоставить, это будет самая короткая война в истории. Там именно такая фраза использовалась. Я не верю ни в какую войну между Данией и Соединенными Штатами Америки, поэтому это будет, конечно, коротенько, но не военно. Вот так вот. Но остального... По остальным вопросам там ничего нового по Гренландии и Канаде нет. Просчитались, но где? Ну да. Да, просчитались, но где? Просчитались, но где? Вот в Калифорнии. Мне кажется, что самая такая не связанная прям напрямую с политикой, геополитикой, главная новость прошедших нескольких дней, это пожары вот эти в Лос-Анджелесе и кадры, которые впечатляют. Спокойно мимо этих кадров пройти нельзя. Это вот прям фильмы, сериалы, игры про... постапокалипсис, да, после того, как ядерная бомба таки взорвалась, это чисто Fallout. Вот там сейчас снимать новые сезоны, то, что произошло с этими элитными районами Лос-Анджелеса, которые сгорели дотла. У меня, конечно, мне было больно. Калифорния огонь вообще, пишет Миша Николаев. Мне было больно смотреть, я видел один кадр, где снимают сгоревший дом, большой, видимо, был особняк, и рядом с этим домом гигантских размеров, ангар практически, это был гараж с коллекцией Porsche. И там такие машины, судя по очертаниям, там ничего кроме очертаний-то от них и не осталось. Там старые турбо, там прям первый, это 350 какой-нибудь, 356-й Porsche стоит сгоревший, который вообще, ну, это считанное количество осталось, в принципе, на планете Земля. И вот там вот у кого-то была личная коллекция, кабриолеты, тарго, турбо, все подряд, короче, все сгорело, к чертям собачьим. И интересно здесь, конечно, это ущерб, который нанесен этими пожарами, который вчера оценивался в 50 миллиардов долларов, сегодня оценивается в 170 миллиардов долларов. Соответственно, мы с вами понимаем, что это не конец. Я думаю, что... Ну, понятно, это там человеческая трагедия, людей-то всегда жалко. Кого-то больше, кого-то меньше. Когда я вижу, как сгорели там дома у типа Хантера Байдена или какого-нибудь Леонардо Ди Каприо, который пытался нам рассказывать что-то про пожары, я помню, в свое время. Как в России не борется с пожарами, какая Россия плохая, потому что сгорают леса. Вот, его не очень сильно жалко. Потому что в чужом-то, да, соринку в своем бревна не заметил. Ну, так обычно и бывает. Обычных людей, конечно, жалко. Ну, потому что это все-таки человеческая трагедия. Там вроде не очень много погибших. Там какая-то эвакуация прошла достаточно своевременная. Ну, дома все сгорели. Порше больше всего жалко. Ладно, что я вот сейчас тут выкобениваюсь? Порше. Мне больше всего жалко винтажный Порше. Но я жду, когда сумма ущерба подойдет к сумме, потраченной на Украину. Я думаю, что, честно говоря, я здесь 300, да, там где-то, вот, заводите, называется, трактор, Александр Григорьевич, потому что 300 миллиардов наша сумма, которую мы ждем, я думаю, что это вполне реальная цифра, я думаю, что будет даже на самом деле больше. И тут получится такая занимательная математика. Конечно, это натягивание совы на глобус, потому что при чем здесь... пожар, и причем здесь Украина, да, но если у тебя сойдутся эти цифры, то получится очень интересный аргумент в руках у Дональда Трампа и у его сторонников, которые уже гонят по полной программе на руководство Калифорнии. А я напомню, что Камала Харрис, например, это из Калифорнии персонаж, она тут там прокурорскую свою карьеру начинала, она оттуда чуть ли не родом. Гевин Ньюсом, это там самый, наверное, один из самых раскрученных персонажей в Демократической партии США после, соответственно, действующего президента и вице-президента, который рассматривался как кандидат, он губернатор Калифорнии, и они вот гонят на них. И в тот момент, когда у тебя подберется вот эта цифра, я уверен, Дональд Трамп обязательно, или его люди, но, скорее всего, он сам, произнесут эту фразу, что вот все эти деньги, которые мы могли потратить сейчас на восстановление Калифорнии, мы потратили на помощь черт знает какому государству, самым вороватым правительством на свете, для того, чтобы они там и так проиграли свою войну. И в рамках дискуссии, которая ведется сейчас опять вокруг переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, об этом говорит сам Дональд Трамп. Он говорит о том, что подготовка к переговорам, она уже ведется. В Кремле эту передачу тоже принимают. Говорят, что мало того, что она ведется, Дональд Трамп готов идти на переговоры без каких-либо предварительных условий. То есть это действительно будет разговор двух президентов, которые будут решать, собственно, что будет дальше. И здесь хотелось бы с вами, ну, мы в этом году еще не говорили про переговоры. Давайте поговорим. 25-й год, 10 января. Надо будет поговорить про переговоры. Да, начинаем этот разговор. Собственно, что это должны будут быть за переговоры, учитывая новые данные, новые входные данные, которые нам подарил 25-й год? Что я подразумеваю под новыми данными? Под новыми данными я подразумеваю отказ советника Дональда Трампа от поездки, советника по Украине Дональда Трампа, от поездки на Украину и по странам Европы с целью провести какое-то исследование для дальнейших переговоров. Это раз. Два. Отказ Германии в лице Олафа Шольца выделять новую помощь Украине в размере там 3 миллиардов евро. Ну, это все в снарядах каких-то будет выражаться, но сумма 3 миллиарда евро. Сегодняшняя новость. Шольц блокирует выделение этой помощи, пытаясь перекраситься, судя по всему, под новую администрацию в Соединенных Штатах Америки. Сюда же невозможность старой администрации Байдена выделить 2 миллиарда, о которых они говорили накануне Нового года, Украине. У них не получилось эти деньги в нужный момент подготовить, видимо, какие-то проблемы с документами, и они сказали, что эти деньги мы уже не сможем никаким образом выделить. Надеемся, что следующая администрация будет каким-то образом помогать. Сюда же мы можем добавить Фицо, с газом, который говорит, что я буду газовать до последнего, если придется, но заставлю вас начать пропускать снова газ через свою территорию, потому что это бьет по экономике Европы, а если вы бьете по нашей экономике, то мы не будем помогать, соответственно, экономике Украины. И все вот эти данные, интервью Дональда Трампа, пресс-подход его в его поместье, где он, собственно, сказал, что он понимает, почему Россия переживает по поводу НАТО и Украины, их взаимоотношений, и вхождения Украины в НАТО. Я обвиняю обвинение его в адрес Джо Байдена в этой связи. Вот все эти новые данные, которые нам подарил уже только что начавшийся 25-й год, в связи с этим хочу с вами обсудить. Как вы думаете, когда случатся эти переговоры и о чем будут эти переговоры? Это будут переговоры, просто давай сверим карты. Дорогой друг Владимир, дорогой друг Дональд. Вот мы считаем так, вот мы считаем так. Давай будем думать, что с этим делать. Либо это будут переговоры уже на ультимативном уровне. Только так и никак иначе, с двух сторон. И попробуй, называется, договорись. Либо это, может быть, вообще будут переговоры глобальные. Та самая новая Ялта, о которой очень много говорили в конце прошлого года, где будет решаться новый миропорядок. И сюда можно включить уже и Канаду, и Гренландию, и все вот эти истории, которые новая администрация президента США собирается воплотить в жизнь. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, ВКонтакте, Ютуб, Телеграм, везде подключайтесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид
Москва. Здравствуйте, Леонид, добрый вечер.
Давненько не слышались. С Новым годом у вас.
И вас.
У кого 25-й, у кого какой, у нас немножко другой, но не важно. Значит, по поводу Калифорнии, конечно, я очень сочувствую всем пострадавшим. Для меня не важно, богатый человек или бедный, потерять свое имущество, это всегда неприятно. Конечно, я с вами полностью согласен, как владелец Youngtimer'а, я с болью на глазах смотрю на сгоревшие машины. Там есть очень редкие экземпляры,
да. Очень
крутые. Да, это, конечно, отдельная боль вообще для меня. Очень сочувствую всем, и, скорее всего, они не застрахованы. А если застрахованы, то толку-то с этих денег такую штуку больше не купишь. Вот. Это что касается Калифорнии. Надеюсь, они смогут забороть эту проблему. Вот. Теперь, что касается общеполитической, так сказать, обстановки в мире. Ну, в общем, все двигается туда, куда и должно. Я когда-то звонил давно вам в эфир и рассказывал, что мое мнение заключается в том, что вся эта движуха и с Украиной, и с Тайванем, и вот теперь с Гренландией, это, в общем-то, переустройство мира. И я говорил тогда, вы со мной тогда не согласились, но я говорил о том, что Владимир Путин один из первых бенефициаров нового переустройства мира. Он просто раньше всех это прочухал. Если не является одним из организаторов, то просто раньше всех это прочухал и, собственно говоря, вторгся в Украину по этому поводу. Вот. И это было правильно, потому что надо ковать железо, пока горячо, да? Вот. Соответственно, то, что происходит, это вполне нормально, разумно, и мир будет меняться, очень сильно будет меняться мир. Он больше не будет таким, к которому мы привыкли за последние с момента развала Союза, наверное. Вот это была такая серьезная веха, как сказал наш президент, геополитическая катастрофа, да, там важнейшая, одна из. Вот окончание Второй мировой войны, Бреттон-Вудские дела, и вот потом развал Союза, и теперь вот новое переустройство. И, значит, по поводу... по Украине мой прогноз остается тот же, там все понятно, вопрос уже закрытый, в общем, там уже говорить особо не о чем. Я все же очень надеюсь на Одессу, что мы ее получим. Пока не могу аргументировать какими-то доводами внятными, почему я так считаю. Я пока это на уровне... Вернее, почему я так считаю? Потому что мы должны получить доступ к Черному морю, да, и лишить Украину доступа к Черному морю. Но какие аргументы в пользу того, что так будет, пока внятных привести не могу. Мы говорили с вами, что это, возможно, обмен на Сирию, да. Ну вот, пока на это опираюсь, но думаю, что еще шансы еще есть. Очень на это надеюсь. И по поводу, наконец-то, встречи Трампа и Путина, да, я думаю, что это будут точно не конфликтные переговоры, потому что если бы там был конфликт, у нас такая позиция, а у вас такая позиция, то переговоры бы не состоялись, потому что вы знаете, что переговоры первых лиц, они готовятся заранее, и, как бы так сказать, концепция встречи, она понятна, там, на уровне Министерства иностранных дел, с одной стороны, с другой, это все обсуждается и так далее, да. Да, бывает, что президенты могут лично пообщаться, но это уже, так сказать, за закрытыми дверьми. Вот. Поэтому я думаю, что никакой конфронтации нет, скорее будут обсуждать. Я об этом говорил, что мы должны в начале года, или даже, я говорю, в конце предыдущего, либо в начале этого, увидеть конкретный план действий по Украине. И я вот думаю, что это будет обсуждаться как раз, будут обсуждать как раз предметно, как завершать конфликт. То есть вот, ведь это не так просто остановить такие процессы, да, это же все там, ну, запущено и юридически, и экономически, и с нашей стороны, и со стороны Объединенного Запада. И вот будут договариваться о том, как это все замедлять и останавливать. Я думаю, что встреча нужна для этого. Потому что сверять карты можно, так сказать, если общее, концептуально, то это на уровне МИДа, для этого не надо встречи. А на встрече должны обсуждаться какие-то предметные вопросы. И вот предметно будут обсуждать, как замедлять конфликт на Украине, его останавливать, потому что я говорил, что там, ну, к апрелю должно все уже закончиться, да, и, ну, и, скорее всего, так и будет, там, плюс-минус месяц. Ну, вот. Глобально закончится и постепенно еще будет добавлять обороты. И, я думаю, также затронут и вопросы общего, как раз-таки, вот этого нового миропорядка, но на уровне, как раз, вот, так сказать, за чашкой чая, с закрытыми дверьми, общеконцептуально они друг с другом поделятся, как они это видят. Ну, думаю, что вот примерно так. Но нас еще ждут много интересных мировых событий. Это неизбежно.
Это 100%. Вот то, что это неизбежно, спасибо большое, Леонид. То, что это неизбежно, это на гадалки не ходи. Вопрос вот только каких. Василий пишет. Пару месяцев назад писал сюда в шутку, что было бы забавно договориться со Штатами о том, что они признают за нами Украину, Закавказье, Восточную Европу и перестают сюда лезть. А взамен мы не против их притязаний на Латинскую Америку и Канаду. И прям со всеми формальными решениями Совбеза ООН оказалось совсем не шуткой. Ну, единственное только, что, если честно говорить, да, то не так уж и много мы можем противопоставить притязаниям Соединенных Штатов Америки на Латинскую Америку и Канаду. Что мы можем, какие палки в колеса мы можем здесь запихнуть? У нас мало. Еще с Латинской Америкой, если можно поспорить, то с Канадой так вообще. Там таких палок нет у нас. По поводу, значит, что и Закавказья, и Восточной Европы, и Украина. Украина, может быть. Закавказье, может быть, но как будто там все труднее. Восточная Европа, на мой взгляд, вообще без шансов. Ну, что мы вкладываем в это понятие Восточная Европа? Польша, Латвия, Литва, Эстония. Вот это мы имеем в виду Восточной Европой. Ну, это... Я думаю, что здесь, во-первых, и мы туда особо не лезем и не собираемся, и с этими людьми ничего, и там не пытаться договориться, и не нужны они нам, эти люди. Да и они не собираются их отпускать, потому что это шавки, самые главные шавки на континенте, они тоже их так просто не отпустят. Но поторговаться можно, в том числе вот за счет этих... То есть давайте вы не против, чтобы мы здесь, а мы не будем против, чтобы вы там. Ну, я вчера об этом говорил. Такой аргумент чисто теоретически представить возможно. Это вполне реальная картина. Вопрос в том, раз сработает или не сработает. Насколько мы будем на это идти, насколько они готовы на это на все пойти. Это все большие вопросы. Что включать в эти регионы? На что мы, где мы против, где мы не против? Ну и, конечно, остается классическая история с тем, что вот сейчас Дональд Трамп даст слово. Я слышал очень много мнений, это всякие такие наши, значит, беглые ребята, когда они пытаются каким-то образом оправдать американских разных президентов, которые не держат свое слово. Они это оправдывают. Я отчасти, несмотря на то, что они беглые, я с этой точки зрения на самом деле согласен, что у американских президентов вообще вот в этой англосаксонской парадигме власти слово дает конкретный человек, а не государство. То есть вот президент один дал слово, он пускай хочет держит, хочет не держит. Следующий за ним это слово держать не обязан. У него уже свое видение на политику, он сам будет крутить, вертеть, как хочет. И если нет документа, на который он обязан опираться, и который он не может отменить каким-то своим решением, указом, не указом или еще что-то, или обойти его как-то юридически, он это соблюдать не будет. Мы немножечко по-другому на это смотрим. У нас вот эта вся преемственность, мы там себя считаем, ну, юридически так и есть, да, правопреемниками Советского Союза, и какие-то обязательства, которые еще идут на нас, Советского Союза, мы считаем, что мы должны их нести, вне зависимости от того, кто у нас находится у власти. У них немножечко другой взгляд на это на все. И эти вещи – это нюансы. Это культурная разница. Ее надо, конечно, учитывать. Я, собственно, намекаю на то, что где гарантии, что если сейчас Дональд Трамп скажет, отказываемся от притязаний на Украину, что следующий, который придет за ним, черт его знает, кто это будет, не скажет, что да, этот говорил. А я считаю, что мы будем снова там топить за Украину в НАТО или за то, что от этой Украины останется. И как это... То есть здесь нужны документы. Обязательно. Просто на словах не получится. Ну, поэтому я и говорю про Большую Ялту. Это новая реальность, оформленная через институты, через договоренности на бумаге, через подписи лидеров государств. Что теперь мир работает вот по этой схеме. Прошлая схема, она ушла в прошлое. Все, ее нету. Ее больше не существует. Ни после военного устройства мира, ни после холодной войны. Мир больше не существует. Новый мир, он вот такой, какой есть сейчас. И тут нужен свод новых правил. И давайте же мы их составим. Вот такая встреча вполне может состояться в 2025 году. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 10 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM нас зовут, в ВК-видео тоже по запросу «Говорит Москва» находится спокойно, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде залетайте. Палки в колеса мы, конечно, не можем, но мы можем признать присоединение Канады, как когда-то признали США. Это дорогого стоит. Признание России таких действий США сильно повысит имидж Америки. Это Алекс пишет. При том условии, если все остальные не будут этого признавать, например, и кто-то будет готов там, сказать, что, например, Европа та же самая скажет, мы не согласны. Как вы думаете, в нынешнем своем состоянии Европа может пойти против Соединенных Штатов Америки? Не может. У них здесь есть вот этот железобетонный козырь, которого нет у нас. Потому что, как оказалось, наши союзники подобного рода не готовы были признавать и не готовы до сих пор признавать многое из того, что признавать надо бы. У Соединенных Штатов Америки такие ребята есть. У них в этом смысле больше рычагов. Не, ну, но это все, это не значит, что, например, наше признание не будет засчитано таким образом. Может и будет. Может и будет. Черт узнает, как там повернется. Может, завтра Европа придет и скажет, Россия, Россиюшка, помоги. Помоги, этот черт заморский лезет на наши острова. И мы скажем, давайте поможем. А придет Дональд и скажет, может, ты не поможешь? Тогда мы говорим, ну, тогда мы не поможем. И все. И тут уже можно, так тоже можно поторговаться. Нельзя такие вещи со счетов сбрасывать. Времена возможностей, все что угодно может быть. Мир меняется, и он приобретает ту форму, в которой он проработает еще энное количество десятилетий. Вот сейчас он формируется. Он должен будет поменяться определенным образом и зафиксироваться на какое-то достаточно продолжительное время. Вот изменения эти, они не завершены, они только начинаются. Вот что мы точно можем сказать в 2025 году, в его начале, что эти изменения, они только начинаются. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Да, добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
С прошедшими праздниками.
Да, вас так.
Наконец выгнал, сопроводил всех гостей. Вот в Москву еду назад, вот, домой, на квартирку проверить. Смотрите, вот до перерыва вы сказали, что нужна будет какая-то вторая Ялта, да?
Угу.
А ведь на самом деле она нужна. Но есть одно но. А с кем договариваться? С страны вот, Европы. Ну вот, смотрите, я прекрасно понимаю, что за стол сядут там ВВП, Синзиньпин, да, там индийский лидер, да, то есть, ну вот, дальше американский лидер, вот. А с кем говорить, вот кто сядет, есть та величина, как Черчилль, да, там, как, я не знаю, Деголь тот же, то есть я называю такие вот, как бы, имя, есть сейчас в Европе такой? Нет, ну, господа, ну ведь нет, поэтому то, что нужна вторая Ялта, ну, она, безусловно, нужна, и она будет, на самом деле, вы сейчас правы, это только начало, и в этом году, ближе к концу года-то мы поймем, что, ну, будут договора-то, ну, однозначно будут, да, то есть любая там, ну, должна. А, ну, фамилию, это, ну, вот имя, сестра, имя, помните, как он в фильме, это Д'Артаньян кричал, по-моему, там, имя, ну, кто со стороны Европы, кто? Есть хоть один человек?
А может, и не надо со стороны Европы никого?
А тогда надо понять, что тогда этого, ну, тогда такого понятия, как единая Европа, Евросоюз, и вот это, получается, не должно существовать. Тогда пусть американцы забирают свой континент, да, мы делим наш... Я сейчас вообще, я утрирую, мы делим наш континент, мы забираем свой континент с Китаем, да, делим. А Индия, то, ну, то есть, я не знаю, вот, я считаю, что должен, вот пока не возникнет тот лидер, за которым пойдут, которого будут слушать, а это, безусловно, должен быть абсолютно недемократический лидер, потому как... Вся вот эта демократия, мы видим, к чему приводит. Это разгул, шабаш и все остальное. То есть, ну, это просто красивое слово. Вот. И вот пока он не появится, давайте следить, как только появится, либо назначится, ну, опять-таки, нами, Америка, Китаем, этот лидер единый. Но такого не может быть, потому что они расслабились. Эти вот маленькие вот эти государства, вот эти паскудненькие, Дания, там вот эти, которые, Литва, Прибалтика, ну, вот это Прибалтика, они же гадят, но это такие маленькие страны, которые только гавкать умеют. Ну, не более того. Ну, гадить, да, еще вдобавок. Ну, вот пока им не назначат лидера, ничего не получится такой большой Ялты. А я бы, на самом деле, хотел, чтобы она была, вот, в моем мнении.
Спасибо. Но если мы с вами вспомним, как формировалась вот эта вот, этот новый миропорядок после Второй мировой войны, а там сильно Европа участие принимала в этом? Там кто-то был от Европы, кто-то, может быть, не назначенный. Те же самые французы, которые... А, и они нас победили, это вот эти вот ребята, да, они что, на что-то там влияли. Там были американцы, там были мы, там были китайцы, там были британцы. Там не было никакой Европы. Но если мы Великобританию можно считать Европой, ну, мне кажется, что это не до конца, честно. Великобритания опосредованное отношение во всех смыслах сейчас имеет к вот, континентальной Европе. Она и не на континенте находится, и история взаимоотношений у них своеобразная за все века. И она такую самостоятельную достаточно политику всегда ведет. Ну вот, пожалуйста, вам от Европы у вас будет Великобритания. А все остальное это вотчина Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки будут договариваться за них. Это их территория. Там они главные. Там даже не, дело даже не в Европейском Союзе. Там дело в НАТО. Вот НАТО это серьезное объединение, действительно. И там есть четкий главный. Четкие, они типа все равнозначные. Ну, Соединенные Штаты Америки чуть-чуть поразназначнее всех остальных. Давайте вспомним саммит, юбилейный саммит НАТО, который должен был пройти, но он не прошел только потому, что Джо Байден сказал, что я не смогу приехать. Они сказали, ну тогда ладно. Тогда, наверное, не будет пока юбилейного саммита. Потому что что мы будем здесь решать без Соединенных Штатов Америки? Это их деньги. Это их альянс. Это они решают здесь. Они решают на этом континенте, да никто не должен спрашивать эту Европу. Там нет этого лидера, это правда, его там нет. В Великобритании тоже его нет. Там и король не тот нынче, что был и тогда, что был еще и недавно, если мы вспоминаем эту бабку, которой, слава богу, больше с нами нет. Нынешний король, да, тоже не того масштаба персонаж. Премьер-министр, да, у них там каждый вторник новый. И это тоже, конечно, не тот же самый Черчилль. Но не страшно, Великобритания сядет за этот стол. Он сегодня там предыдущий премьер-министр, один из предыдущих, я про Бориса Джонсона. Он, конечно, по ходу украинства, оно вот передается как-то воздушно-капельным. Он в очередном каком-то интервью через Skype матом выругался на президента Путина. Но это же уникально. Как может человек, который и мэром Лондона побывал, и премьер-министром целой Великобритании успел побывать, в интервью матом? Это же, у нас же Великобритания до сих пор в умах странных для меня людей. Это территория лордов, сэров, дворян, которые пьют чай, разговаривают на BBC English, и они все такие себя во фраках, да, и в цилиндрах, и только так через монокль там смотрят друг на друга и разговаривают высокопарным языком. Но вот самый главный из этих англичан, ну, давайте так, номер два, когда-то хотя бы он там этим номером два был, он матом в интервью разговаривает, понимаете? И это все после того, как он подружился очень плотно с Украиной и сел на эти украинские откаты. Он прям играет вот эту роль сейчас. Это его главная политическая роль. Он вот главный друг Украины на Британских островах. Но Великобритания сядет за стол. А Европа? Европе там делать нечего. Ей до этого там было делать нечего. Она уже давным-давно за этим столом не сидит. В прошлый раз собирались за столом, делили эту Европу. У них никто ничего не спрашивал, их делили. Потом опять делили, но уже просто не в нашу пользу. Я имею в виду после развала Советского Союза. Тоже делили ту самую Европу. А Европу никто не спрашивает. Это давайте как-то забудем то, что европейские страны, которые мы нынче называем Европейским Союзом, что они субъекты мировой геополитики. Они никакие не субъекты. Уже давно. Уже почти 100 лет как. Мы вот будем годовщину 80-ю отмечать в этом году, как они никакие не субъекты, они ни на что не влияют. Когда глобальные процессы заворачиваются, Европа здесь не играет никакую роль, она уже давным-давно не удел. А вот кто там будет помимо Штатов, России, Китая, Великобритании, будет ли там Индия, будет ли там Бразилия та же самая, Южная Африка, не знаю, Индонезия, Саудовская Аравия будет ли там за этим столом, Эмираты, может быть, хотя, не знаю, сомневаюсь, Турция будет ли за этим столом. Вот это вопросы. Но Европы там не будет. Европа будет кивать головой и подписывать те бумажки, которые им спустят из Вашингтона. И они так делают уже давно. Для них это не в новинку. Так, читаю сообщение ваше. Если говорим про какую-то новую Ялту, то для нее должно быть куда больше тем, чем Украина, и количество участников должно быть явно больше, чем две страны. Но чем больше будет тем участников этой так называемой Ялты, тем выше вероятность, что президент, короли, премьер-министры и прочие царьки с гербом и двумя сараями не найдут общего языка, не найдут решения своих глобальных проблем и, по сути, проездят на своих джетах зазря. Как вы, например, на этой Ялте решить проблему трамвая Палестины, Ирана, курдов, Украины, Сирии, корейский вопрос. Ваша Ялта тогда будет идти десятилетие, и надо провести Ялту на одну тему, тему Украины. Нет, не согласен. Тем действительно много, но здесь у вас будет разделение сфер влияния. Предыдущая схема управления мира, где рулили Соединенные Штаты Америки с 90-х годов, вот получается по середину 20-х годов уже 21-го столетия. Вот эта система, она перестала работать, потому что у тебя подросли другие экономики, подросли другие страны во многих смыслах. Некоторые откатившиеся подросли вновь и заявили свои претензии Соединенным Штатам Америки. Они не в состоянии это контролировать. В том числе с их подачи, с их согласия, мир придется переделить. И здесь не будут решаться вопросы, вот давайте мы, значит, поставим точку в вопросе палестинском, иранском, курдском, Сирии, еще что-то. Нет, это глобальное деление. На зоны влияния и зоны ответственности. Кто куда лезет, кто куда не лезет, кто за что отвечает. Чтобы не переросло это в очередную глобальную суперзаварушку. Новый миропорядок. Понадобится для этого реформы Организации Объединенных Наций? Безусловно, понадобится. Это тоже будет делаться все в течение 25-го года? Конечно, нет. Одного года не хватит. Я думаю, что мы это будем с вами процессы эти наблюдать в ближайшие 2-3 года. Через 2 года мы уже поймем, будет ли третий. В третьем мы уже поймем четкие очертания. И туда же пойдет вот все вопросы с Гренландией, Канадой и всем прочим. Помимо Гренландии, сейчас Соединенные Штаты Америки вспомнят про Гренландию и Канаду. Как вы думаете, не вспомнит ли про что-нибудь Китай, например? Когда пойдет такая делюга? Конечно, вспомнит. Конечно, вспомнит. Китай не забывал. Давайте так. Китай никогда и не забывал. Какие сэры, засранцы они. Но, тем не менее же, у нас есть какой-то вот этот образ Великобритании. На машинах ездят, на задних фонарях флаг этой чертовой Великобритании, понимаете? И люди кайфуют с этого. Я про мини-куперы. Мини-купер – прекрасная машина, великолепная, BMW, немецкая. Но народ себе добровольно клеит британские флаги и считает, что это, это Британия. Это британский изысканный стиль и так далее. Никогда не забуду в этом смысле британский изысканный стиль, когда давным-давно за соседним столом сидела кучка британцев, я уж не помню, где это было, честно говоря, целая такая компания британских студентов, которые пили пиво, человек 17, и соревнование у них было, кто громче рыгнет в общественном месте. Вот это Британия, вот это британский стиль, в чистом виде британский. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Вы знаете, я еще раз повторю свою парадигму. Был такой великий врачеватель, астроном, алхимик и естествоиспытатель, и в том числе мыслитель великий, который его персонаж исторически участвовал в фильме «Визит. Лекарство против страха». Филипп Теофраст Ауреол фон Гогенгейм Парацельс, который говорил, это касается аксиомы к Трампу, загляни в день вчерашний и увидишь день завтрашний. Трамп в любом случае будет продолжать ту же политику. Вы же слушали сейчас предыдущие новости по поводу российской нефти. Это как раз эхо будущего вице-президента Венца, который еще полтора месяца сказал, что на Россию надо давить, потому что она продает через теневые порты, и в том числе через теневые танкеры и прочие суда, сливает нефть в различных районах Мирового океана и получает прибыль, которая идет на подпитку их армии. Это во-первых. Никакой Ялты не будет, хотя бы по четырем причинам, а их как минимум 20 или 30. Во-первых, во время Великой Отечественной войны наши войска уже были в Европе. Наши войска насчитывали более 11 миллионов человек. Не за весь период Великой Отечественной войны, это было более 30 миллионов, считая убитых и раненых, оставшихся в живых. А более 11 миллионов военнослужащих, из которых только 5 миллионов были это кадровые военные и срочники. В-третьих, Соединенные Штаты Америки и Британия, ну это как бы основные, потом и Франция, были какими-никакими, но союзниками против общего врага. И не только против немилитаристской Германии и ее шестерок в Европе, но и против Японии. Без Советского Союза, Соединенные Штаты Америки и Канада, в том числе, которые воевали с японцами и Британия в Тихом океане много лет, 41-го года, если можно так сказать, в том числе по количеству сдавшихся в пленных военнослужащих, когда японцы также не числом, а умением воевали против них на различных островах и островных государствах, они поняли, что без Советского Союза Японию не разгромить. Во-вторых, я хочу сказать, никакой встречи не будет до 9 мая. В любом случае, как бы это ни цинично ни звучало, мы не заинтересованы сейчас ни в каком прекращении огня. Пока, по крайней мере, не вышли на границы, на административные границы Херсонской, Запорожских областей, и в том числе ЛНР и ДНР, которые пока не освобождены полностью. Я уж не говорю про Курскую область. Что бы мы ни подписали, я не беру на себя там роль какого-то оракула или там прозорливого поясновидца. Это будет опять Минск. 3-4 т.д. и т.п. Я имею в виду, что наши приграничные территории, все без исключения от Брянской области до Ростова, даже не граничат с Украиной, превратятся в одну кровавую баню, которую будут постоянно обстреливать. Трампу сейчас нужно прекращение огня. Американцы затратили 220 миллиардов долларов на помощь Украине. Плюс 120 миллиардов это затратила Европа. Но поверьте мне, маховик ВПК как в предыдущие президентские годы, так и в эти, при Трампе будет еще больше раскручиваться. И те десятки миллиардов долларов, которые они, например, при Трампе заработали, 192 миллиарда долларов только по экспорту американского вооружения по всему миру, но главными были покупателями это страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Японию. В любом случае он будет раскручиваться. И уже планы республиканцев, которые не полностью поддерживают Трампа на самом деле, как и жители Америки, которые проголосовали в количестве не более 75 миллионов человек, избирателей, из числа 245 избирателей, которые на 40% вообще не пошли на выборы, потому что за ходячего трупа голосовать или там за мутного изобретателя, либо за сумасшедшего профессора, как зовут в Конгрессе Соединенных Штатов Америки Трампа, никто не захотел. А это менее 30% избирателей. И я вам еще хочу сказать. Вот вы меня просто вчера не услышали, маленькая поправочка. Я имел в виду вооруженный конфликт, например, в отношении Панамы со стороны 4-го флота Соединенных Штатов Америки, который полностью несет так называемую гуманитарную миссию по южной части Атлантического океана и со всеми государствами, что с этим связано. Я просто хочу вам напомнить. Левобережье все скуплено американскими компаниями, не только плодородные земли, но с уникальными запасами, в том числе единичными в мировом сравнении, различными месторождениями, я не буду их перечислять. Такие компании, как Cargill, DuPont, Monsanto, их финансовые возможности, потенциал и активы только по официальной информации превышают 20 триллионов долларов. Кто нам отдаст вот эти деньги, уже затраченные на Украину? Вне зависимости от того, сколько они там за бесценок купили или нет. Американцы умеют считать деньги. И у них деньги кровавые. Это можно проследить по всей предыдущей истории во многих странах, в том числе и в странах Ближнего Востока, где непосредственно сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Поэтому вся эта республиканская политика не будет ничем отличаться. А может быть, будет еще суровее, чем политика демократов. Недаром еще в 2008 году, я сказал, вам напомню, когда Джордж Буш перед саммитом в Бухаресте НАТО приезжал в апреле месяце в Киев, он гарантировал Украине, что с Россией никаких переговорных процессов не будет. Это республиканец говорил за 4 месяца до того, что произошло потом в Южной Осетии. Никаких компромиссов, уступок, а тем более каких-то договоренностей на взаимовыгодной продуктивной основе с Россией не будет. Поэтому все идет по сценарию Бжезинского, в том числе и по поводу Армении и всего остального. Это полностью дезинтеграция постсоветского пространства. И они нацелены не на ослабление России, а на наш полный разгром. И не надо себя тешить иллюзиями, что какой-то Трамп приедет в Москву с какой-то делегацией. Я сейчас быстренько закончу. Для того, чтобы состоялась эта встреча, а я напомню, Трамп с Ким Чен Ыном с самого начала вступления в должность рассчитывал встретиться. Прошло 2 года, до 2018 года. Поэтому у Путина тоже своя повестка, свои встречи. И по тем причинам, которые уже перечислены, что творятся на фронте. И надо выбрать площадку нейтральной страны. Конечно, Фицци предложил, но я думаю, это тоже сомнительный вопрос, что туда кто-то поедет. Потому что Фицци и там Словакия или там Венгрия – это изгои. Президенты этих стран – изгои для западного мира. В любом случае, какая конфронтация между ними происходит. Поэтому это долгий вопрос. Никакой Трамп никак не будет, как он и не пил с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпинем, никакой он чай не будет пить. А вот таким мыслителям, так называемым, якобы за здравые разрешения событий, конечно, все мы мечтаем о мире, чтобы наши солдаты, героические воины вернулись все живыми и здоровыми, не гибли на фронте. Я же не говорю про граждан мирных, которые страдают и сейчас сидят в подвалах во многих приграничных областях. Мы все за мир. Но, тем не менее, надо смотреть прагматично, оптимистично. И главный аргумент, когда американцам хорошо, нам плохо.
Угу. Спасибо, Вайс. Обсудим, я даже себе пометил. Даже забуду, боюсь, за новости. Много, как обычно, у Вайса информации. Сейчас у нас будут новости, а потом прокомментирую все то, что нам сказал Вайс.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 10 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер.
Наш координат смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Но это для тех, у кого работает. Для тех, у кого, как у всех, ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. В ВК-видео просто говорит Москва. Вбиваете, находите. Также у нас идет трансляция в телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей. В одно слово обязательно подписывайтесь, подключайтесь. Итак, закончили мы на Вайсе, который говорил, что все будет выглядеть тем же самым образом. Никакая, значит, республиканская администрация ничем не отличается в этом смысле от демократической администрации, и все будет продолжаться так же, как и продолжается, потому что всегда так оно и происходит. Здесь дело не в республиканцах и не в демократах. И не в конкретном Дональде Трампе или Джо Байдене, хотя немножечко все-таки и в конкретных людях. Дело в том, что если бы все всегда продолжалось точно так же, как и всегда, то мы бы, наверное, сейчас с вами, я даже не знаю, жили. Кто в кого верит, в каком году? От Рождества ли Христова, либо в каком-то другом, может, до нашей эры. И так бы бегали с палками, друг другу бы по черепушкам здоровым лупили, правильно? Если оно ничего не меняется. И так бы, я не знаю, если бы не произошла Ялтинская конференция в свое время, и все остальные конференции, и Потсдам, и Тегеран, и так далее, ну, так бы, наверное, и до сих пор шла бы Вторая мировая война. Так не работает. Время идет, все меняется. В том числе и мир меняется. Мир сейчас диктует мировым лидерам разных стран условия по факту. Вот данная ситуация ставит нас перед вилкой. Сейчас варианта ровно два. Либо вы... предыдущие правила, они не работают. Все чихать хотели на эти предыдущие правила. ООН, санкции ООН, Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, вето, не вето. Это все не имеет никакой реальной силы. Абсолютно никакой. Все плевать хотели на ООН. Все понимают, что в случае, если вдруг... Китай захочет пойти и забрать себе назад Тайвань. Китай пойдет и заберет. И никакими санкциями Совета Безопасности ООН его никто не остановит. Да и не будет этих санкций, потому что вето наложит сам Китай на подобный вариант. Захотят Соединенные Штаты Америки силовым образом отжать себе Канаду или Гренландию, произойдет ровно то же самое. Захочет Россия, ну Россия захотела, собственно, уже. Россия, может быть, этот процесс вообще в принципе и начала. Контроля нет. Когда нет контроля, все это рискует свалиться в хаос. Хаос – война всех со всеми. И тут уже либо уничтожаем друг друга до последнего, либо мы садимся и договариваемся, что теперь будут работать новые правила. Теперь будет это все выглядеть вот таким образом. Здесь было вот хорошее где-то сообщение. Сообщение не совсем прям хорошее, но... Оно просто интересное. Это писал, я точно знаю, что это писал Николай. Вот где конкретно его сообщение? У меня тут, к сожалению, их много. Я постараюсь, конечно, найти. Но там смысл такой, что с чего вы взяли, что Европа, значит, она здесь ни при чем. Европу никто не спрашивает. Вот когда, значит, Европа от Советского Союза убегала, неужели она это делала против своей воли? Европа это делала не против своей воли, но та часть Европы, которая убегала. Европа это делала по воле Советского Союза. Потому что тогда взяли и отпустили. Потому что такое было руководство в Советском Союзе, слабое, которое привело к катастрофе. Но это было сделано по воле Советского Союза, а никак не по воле европейских стран. И точно так же делилась Европа после Второй мировой войны на зоны ответственности, зоны влияния, не по своей собственной воле, а по воле тех стран, которые могли, вот, собственно, эти решения диктовать. Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. И все здесь, точка. Но... Сейчас не идет речь о разделе Европы. Я ссылаюсь на те процессы, как, например, раздел на зоны влияния в конкретном регионе. Но европейский регион, сейчас не стоит вопрос о том, отдавать ли часть европейского региона под нашу зону ответственности или оставлять ее американцам. Нет, к сожалению или к счастью, этот вопрос не стоит. Европа, особенно западная Европа, то, что вот мы привыкли с вами называть Европой, Она остается под Соединенными Штатами Америки, на нее никто не претендует. Европу никто делить не собирается. Есть другие приятные точки на нашем большом глобальном шарике, которые вот в этом разграничении сейчас очень сильно нуждаются. Потому что там непонятно, кто побеждает, кто не побеждает. Кто контролирует, кто не контролирует. Очень много кто сталкивается лбами в разных точках нашей планеты. И это все рискует привести нас к Третьей мировой войне. Поэтому варианта только два. Либо мы уже идем к этой Третьей мировой войне, либо мы пытаемся, в том числе научившись на своих же собственных ошибках и на ошибках предков, сесть до того, как мы уничтожим все друг друга ядерным вооружением и превратим все это в коллективный Лос-Анджелес, всю планету, сядем до этого за стол переговоров и поделим. Инициатива должна исходить от Соединенных Штатов Америки здесь, безусловно, потому что они предыдущие властители мира. Это им надо поделиться своим влиянием. Они не вывозят. Но для того, чтобы поделиться своим влиянием, им надо где-то влияние себе забрать чуть побольше. То есть вроде как мы отпустили вот эти вот все вожжи там в постсоветском регионе, на Ближнем Востоке, может быть, чуть-чуть подослабили, в Азии как-то немножечко послабее начали играть. Но мы вот здесь прижучим. Что мы можем себе забрать? То есть где-то убывает, где-то прибывает. И только так ты сможешь это выдать, как за свою собственную победу. Что мы можем себе забрать в данном контексте? Ну, Канада. Канада это мощно. Гренландия это очень мощно. В Гренландии столько всего ценного находится. Гренландия в таком интересном месте находится географически. Это очень приятное будет приобретение. А давайте проработаем этот вариант. Потому что контроль из-под наших ног уходит. И из рук из наших уходит. Мы ничего с этим поделать не сможем. Можем попытаться вернуть его ядерным путем, воюя со всеми на свете. Но рискуем проиграть. А может быть, вообще победителей в этой войне не будет, что очень вероятно. Соответственно, надо как-то сесть и разграничиться. И поделить по-новому, чтобы мы тоже не остались в обиде. Это вариант вполне реальный. К этому придет, не знаю. По поводу того, что не случится никакой встречи до 9 мая. А я говорил, если помните, в 24 году, что наоборот, 9 мая мы вообще можем увидеть Дональда Трампа в Москве. Я до сих пор остаюсь при своих. Если мы увидим, что процессы какие-то переговорные Путина и Трампа пойдут, то 9 мая мы вполне можем его увидеть здесь. Это будет такой шаг и показатель. Потому что вот мы о чем-то договариваемся. Но только если до этого произойдет какая-нибудь встреча, она произойдет не в Москве, и я думаю, что она произойдет не у ФИЦа, не в Словакии, она может произойти где-нибудь еще, в каких-нибудь Эмиратах, может быть, в Турции. Там много стран предлагают свои услуги, как вот, для этих переговоров предоставить площадку. Эта встреча, я думаю, она произойдет не в январе, но в феврале, а может быть, марте. Я ставлю, на самом деле, на март. Мне кажется, что где-то в марте это должно произойти. Вся подготовка произойдет к марту. А там уже посмотрим, что будет с маем. Но встреча произойдет. И не, к 9 мая не будет привязано вот это первое. Первый возможный контакт. Контакт будет. Контакты ищет сам Дональд Трамп. Что интересно. Но это факт. Просто он его ищет. Он постоянно об этом говорит. Если бы он этот контакт не искал, он бы постоянно об этом не заявлял. Зачем делать кучу громких заявлений, от которых потом придется каким-то образом самому отмахиваться? Это просто геморрой себе создавать. Он ищет этот контакт. И, честно говоря, я думаю, что мы тоже не против. Мягко говоря. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Несколько моментов. Трампу и его команде глубоко наплевать. Как бы остановить конфликт на Украине, да еще в интересах только России. Трамп не собирается, на мой взгляд, отказываться от руководящей роли США в мире. В случае такого ситуации он долго не проживет. И поэтому Трампа будут интересовать вопросы геополитики и прежде всего в интересах США. Расширение, укрепление там американского присутствия на мировых рынках. А Украина может рассматриваться Вашингтоном только с целью получить от России какие-то политические, экономические выгоды взамен послабления относительно Украины. Если встреча Трампа с Путиным состоится, а вероятность такая, я думаю, большая, то то, по всей видимости, будут затронуты вопросы, ну, отношений с Китаем, ситуации на Ближнем Востоке, Сирия, Арктика, Европа. Но это уже будет встреча с учетом происходящих в мире изменений. Тут вы абсолютно правы. На мой взгляд, от Трампа не следует прям-таки ожидать каких-то глубоких решений и действий в части, там, ну, скажем, каких-то равноправных международных отношений и формирования там более справедливого многополярного мира. Однако ожидать, что Трамп после 20 января прям поведет себя агрессивно относительно России, не стоит. Тем более, учитывая сохранение роли фактора силы в международных отношениях, нам всегда есть чем приструнить Вашингтон, и там это отлично понимают. Ну, возможность договориться с Вашингтоном, снизить конфликтное пространство, несколько стабилизировать международное экономическое сотрудничество, отказаться от недружественного курса в отношении России и уважать наши законные интересы, такая ситуация сохраняется и возможность сохраняется. И, скорее всего, Трамп все-таки больше будет склоняться в эту сторону, чем в сторону агрессии. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот, что там, Дональд Трамп не собирается выстраивать, причем по своей собственной воле, новый, более справедливый мир, с основой которого будут справедливые международные отношения всех со всеми и так далее. Не, ни про какую справедливость здесь речи не идет. Вообще не стоит ждать справедливости от взаимоотношений между государствами, тем более между такими государствами, как Соединенные Штаты и Российская Федерация. Здесь речь не про справедливость. Здесь речь про то, что старые правила не работают. Их больше нет. Все делают, что хотят. И это ведет к хаосу. Хаосу, который отразится в том числе и на Соединенных Штатах Америки. И нужно создать новые правила. Что это будут за правила, в пользу кого будут эти правила, и кто больше выгоды получит от этих новых правил, это мы будем с вами, мы это с вами узнаем, когда эти правила будут созданы. На данный момент мы не понимаем, как это будет выглядеть. И здесь искусство возможного. Это политика. Здесь все зависит от того, как ты, собственно, вот свои карты разыграешь. Здесь может быть по-разному. Это не про справедливость. Это про твое умение забрать себе столько выгоды, сколько ты сможешь унести. Вот Андрей пишет, почему вы решили, что у Штатов из рук что-то уходит? Штаты сильны как никогда и давят всех своими санкциями без исключения. Все в мире боятся санкций США. Штаты слабы как никогда. Как никогда за последние 30-40 лет. В чем, где вы видите эту силу Соединенных Штатов Америки? Раньше им не надо было никого давить своими санкциями. Они выгоду получали за счет договоренностей, которые оформляли просто за счет того, что они США. И они в случае чего вдруг могут и санкции, и армию, и еще что-то, и тут, и там. И только гипотетическая возможность того, что они могут это сделать, заставляла всех их партнеров заключать с ними те или иные соглашения, которые играли им на пользу. Сейчас они вводят санкции налево и направо против всех, кого не лень, и это им не помогает. Потому что боятся санкций, ну, конечно, никому не хочется жить в более неудобном мире. И эти санкции, они определенные сложности накладывают на всех вокруг. На тех же самых китайцев, на их банки там и так далее. Но эти санкции обходят. И продолжают торговать, и продолжают общаться с теми, с кем хотят общаться, и продолжают строить планы, в том числе против Соединенных Штатов Америки. У них так все хорошо, что они выкачали до основания своих основных союзников, я имею в виду Европейский Союз, они выкачали их, уничтожили им экономику. Сейчас вот они вводят новые санкции против наших там нефтяных компаний и нашего теневого флота. Этот теневой флот нефти и все прочее возил куда? Кто это все покупал? Это все покупала Европа, которая без наших энергоносителей, дешевых относительно тех, которые им впаривают американцы, не конкурентоспособна. А на фоне этого всего существует Китай, который вплотную подбирается, уже давным-давно перегнал, сожрал с потрохами ту самую Европу, подбирается, а может быть даже уже подобрался к Соединенным Штатам Америки по всем возможным показателям. Где эта сила? Может быть, сила на Ближнем Востоке у американцев есть какая-то? Может быть, они там стучат по столу и говорят, вот как мы скажем, так и будет? Да нет. Да их все там кидают через все, что не так лежит. Все участники процесса. Саудовская Аравия хочет делает, как Штаты говорят, хочет не делает. Иран хочет не делает. Израиль, который на 1000000% зависит от Соединенных Штатов Америки, просто то, что Израиль существует, зависит от Соединенных Штатов Америки, делает, что хочет. Особо не оглядываясь на Америку. Это называется самая мощная, как никогда, страна на свете? Да нет, они слабы, как никогда. Их заставляет эта слабость оглянуться, посмотреть на мир и как-то каким-то образом постараться приземлиться на ноги и оказаться в дамках. Это большое дело, большое искусство. Дональду Трампу это под силом. И если вот из этого из всего, просто представьте, вот так выглядит мир, и в итоге Дональд Трамп из этого из всего выходит как самая большая страна в мире, с Канадой, с Гренландией, с полным контролем, соответственно, того полушария, с бешеным приростом с точки зрения энергоресурсов, да всего потом, чего только нет в этой и Канаде, и Гренландии, и так далее, то кто будет в итоге в дамках? Можно будет сказать, что Соединенные Штаты вышли проигравшей стороной из этой новой мировой делюги? Конечно, нет. Но это надо еще все осуществить. Это только то, что мы сейчас с вами увидели. Только то, что на поверхности. Это будет просто по-другому. Это не значит, что Штаты пропадут с карты. Никуда они не пропадут. Это не значит, что Соединенные Штаты Америки перестанут играть главенствующую роль в мире. Нет, не перестанут. Они будут ее играть. Просто это будет чуть-чуть другая роль. Здесь актеров прибавилось. Это уже другое кино. И актеров на эту главную роль очень много. И они все конкурентоспособные. Им хочешь не хочешь, придется с этим считаться. Либо все воюем, все со всеми. Весь мир в огне. Как говорит Джо Байден, жги. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Георгий, добрый вечер, это Георгий.
Здравствуйте, Георгий.
Видите, я полагаю, что есть два тезиса, с которыми, конечно, кто-то может не согласиться, но тем не менее. У меня есть ощущение, что Россия и ее союзники сейчас показывают Соединенным Штатам безуспешность санкционной политики. Потому что, например, Исламская Республика Иран, да, она была гибка, она была, ну, при всей непоколебимости исламистского фундамента, да, она так или иначе не просто выживала и выживает сейчас, но и каким-то образом лаицизируется. Простите, лаик – это светскость, да? То есть элементы светскости при сохранении определенного компромисса. И мне представляется, что то, с чем столкнется Россия и наши многочисленные союзники, это вот именно показать весомо, грубо зримо, что санкционная политика не действует. Наша страна, по крайней мере, показывает каждым днем своего существования. У меня есть ощущение, что, знаете, происходит некое кармическое отпущение долгов, воздаяние за заблуждение, а именно конец наступает такой мягкой и удобной для кого-то корруптоемкой стратегии государственного устройства. Смотрите, Украина, которая номер один по коррупции в этом, на этом свете, да? И с моей точки зрения возникает вот эта самая тенденция не избирать этот, ну, мягко говоря, уже изживший себя, вы можете не согласиться со мной, я имею в виду устройство социальное, межчеловеческих отношений и так далее, и так далее. То есть можно мне возразить, что да, это было, есть и будет, и вот она коррупциемкая, простите, это не совсем правильный термин, корруптоемкая, если исходить из латыни, корруптоемкая экономика показывает свою, ну, смехотворную эфемерность, по крайней мере, мне кажется, в ближайшем будущем эта гравитация, этот физический, если угодно, закон будет нарушен. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Сегодня, да, у нас такой этот, как это, когда выпускники собираются, ну, да, прям вот все лучшие, встречи выпускников, да. Это я слово «встреча» забыл. Учитывая, что мы обсуждаем, забыть слово «встреча» — это надо было умудриться, конечно. Было бы очень символично, если бы Трамп приехал на 9 мая в честь 80-й годовщины. Было бы очень символично, и согласитесь, с его точки зрения, это был бы ход. То есть это бы ему, мне кажется, плюсов бы добавило даже больше, чем нам. Это такой аргумент, с которым тяжело спорить. Ну, то есть вот это реверанс в нашу сторону был. Ну, подождите, еще давайте доживем до этого. Начала эти процессы не Россия, а США, когда признали независимость Косово от Сербии с своей позиции силы и расчленили в обход санкций Югославию. Они не начали тогда. Нет, это была как раз демонстрация силы, что мы можем это сделать, и ничего нам за это не будет. И никто нам ничего не сможет противопоставить. То, что происходит сейчас, это как раз то, что они очень-очень даже пытаются что-то противопоставить разным мировым процессам, но у них ничего не получается. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 10 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. И на Ютубе «Говорит Москва» называется наш канал. Если работает, подключайтесь, подписывайтесь. Думаю, разница между Трампом и прежними демократами все-таки есть. Согласен с Вайсом в том, что любая администрация с радостью бы нас уничтожила. Здесь я тоже согласен. Здесь я согласен, да. Но если прежде Байден и Ко бездумно двигались к этой цели, не считаясь побочными действиями и потерями, то Трамп уже понимает, что так необдуманно действовать нельзя, да и силенок может не хватить. Могу с вами согласиться, Василий. Вероятно, он действительно на какое-то время может минимизировать свое вмешательство в дела восточного полушария, чтобы сфокусироваться на своем регионе, ну а потом, через 10-15-20 лет, соберут силами, освоят новые территории, реиндустриализируют свою экономику, дождутся естественной смены власти и снова попробуют нас расколоть. Просто альтернатива этому только ядерный апокалипсис, а у Трампа много детей, не думают, что он большой фанат всеобщей гибели. Понимаете, мира, в котором... Я согласен с вами полностью, Василий, полностью согласен. Мира, в котором все друг с другом дружат и обмениваются с вкусно пахнущими цветами и ездят на единорогах, его не случится. Глобальная конкуренция была и будет всегда. И всегда одному глобальному государству, одно глобальное государство будет заинтересовано в том, чтобы любой его конкурент был слабее, а то вообще отсутствовал. Это правда. И то, что Соединенные Штаты Америки с удовольствием бы нас развалили к чертям собачьим, они карты уже давным-давно нарисовали, как они бы хотели нас под всех здесь, на какие части нас раздробить. Они бы это сделали. Они это и делали. Они думали, что у них выгорит, у них не выгорело. У них не получилось. Они не попали, просчитались. Просчитались, ну где, да, как сейчас в интернетах говорят. У них не получилось. И сейчас уперлись все в стену. Если будете дальше газовать, ну, рискуете, что по вам прилетит. Рано или поздно. А уже скорее рано. Так и зачем газовать в тупик? Задача же не развалить нас за счет самих себя. Не сделать так, что вот они умрут все, а мы умрем частично. Это своеобразная победа. И ее тоже поди достигни. Может быть, вообще умрут все. Нет, это не прикольно так. Надо сделать, надо как в 91-м. В 91-м образцово-показательно было. По ним не прилетело ничего. Они только в плюсе. Приросли территориями, я имею в виду европейскими владениями Советского Союза. Польша, Германия, Латвия, Литва, Эстония, вся вот эта история. И разделили большую Россию на много маленьких частей. И одну огромную. Здесь недоработка. Здесь просчитались. Они это понимают лучше нас с вами. Они знают, что тогда не додавили, а надо было бы додавить. Получилось бы? Тоже не факт. Может быть, вот если бы в 90-х еще бы чуть-чуть надавили, даже такой правитель России, как Ельцин, но мы с вами знаем, Ельцин умел вставать в позу, когда он понимал, что совсем из него пытаются сделать идиота. Может быть, у них бы и не получилось, может, они это тоже понимали, но очень бы хотели. Но они нас все равно разделили. И отделили от нас очень много территорий, очень много кусков. И сейчас мы, собственно, из-за этого имеем проблемы. Но до конца от нас избавиться не получилось. Сейчас хотели продолжить эту историю, не получилось вообще. Попробуют, обязательно попробуют позже. Но не сейчас. Потому что сейчас этот сценарий задействовать нет никакой возможности. Хотят они этого? Конечно, хотят. Они не хотят с нами обниматься, целоваться, нежиться, обмениваться всем, что у нас есть. Нет, так этого они не хотят. Так просто не работает человечество. Этого никогда не произойдет. Ну и переть вот по этой дороге, эта дорога ведет в тупик, эта дорога ведет к всеобщему уничтожению, взаимному. Сейчас надо разворачиваться и ехать по другой дороге. Или бы мы, аналогия с развилкой тоже уместна. Вот ехали-ехали, вот она, тут уже четко есть указатели. Направо поедешь, всеобщее уничтожение. Налево будем посмотреть. Может быть, там тоже дальше нас ждет какая-то развилка, но до нее надо добраться. Здесь уже точно направление понятно куда. В сущности, хаос — это и есть искомая многополярочка, к которой у нас на словах стремятся. Когда каждый Дональд, Бениамин, Махмуд и прочие чуваки с гербом, автоматом и двумя сарами делают, что хотят. Когда источники суверенитета и права только они, а не какие-то правила, обязательства, эти лукавые нити, придуманные Вашингтоном, Москвой и Иерусалимом, подставить нужное. Вот так выглядит многополярный, в кавычках, справедливый мир. Нет, нет, дело здесь не в хаосе. Многополярный мир – это не в хаосе. Многополярный мир – это когда у тебя просто есть несколько стран, которые об этих правилах договариваются. Не все вместе друг с другом договариваются. Нет, такого тоже не произойдет. Несколько стран договариваются. Просто не одна правит, как и было вот до недавних пор, и не две правят, как было тоже в недавнем прошлом. Нет, две тоже править не будут. Правят несколько. И это и есть многополярный мир. Не каждый в мире свой собственный полюс. Так не будет никогда, нет. Их просто несколько. Не один и не два. На самом деле и не три. И это не хаос. Это правило. Хаос, он ни к чему не приведет. Хаос — всеобщее уничтожение. Другого варианта нет. В 91-м они победили страну, которая была значительно богаче и мощнее, чем современная Россия. Но тогда у них было то, чем они могли завлечь людей и в свою идеологию. А сейчас ни у кого в мире не осталось привлекательной идеологии. Куда будут строить новый мир, никто не может объяснить сейчас. Зашли в тупик все политики, а право сильного ограничено ядеркой и орешником. Так что устойчивый мир не случится в обозримом будущем. Смотря как далеко мы смотрим, что мы с вами подразумеваем под обозримым будущим, то, что они победили страну, которая была значительно богаче и мощнее, чем современная Россия, относительно. Насколько был богат и хорош собой Советский Союз начала 90-х годов, конца 80-х? Да, согласитесь, там столько было дыр. И идеологических, и финансовых, каких только не было там дыр. Их залатать не получилось. Они их долго-долго там проделали, в том числе с помощью своей привлекательной идеологии. Здесь я с вами согласен, у них ее больше нет. Они в свою эту идеологию трансформировали до какого-то, до чего-то абсолютно непонятного. И сейчас сами уже себя же критикуют, потому что поняли, до них тоже доходит по чуть-чуть. Вот вам и туда и Facebook, который перекрасился у нас, экстремистская террористская организация, все, порицаем, осуждаем. Которые говорят, теперь мы можем, значит, всех других экстремистов поливать у нас можно грязью, мы делаем шаг назад. Вот сейчас этот скандал в Лос-Анджелесе с тем, что финансирование, все, что касается технического оснащения пожарной службы штата Калифорния и конкретно города Лос-Анджелеса, сократилось за последние несколько лет на несколько сотен миллионов долларов. И эти деньги распределялись на поддержку экстремистского хора, на поддержку мужикоподобных баб и их каких-то организаций. Что-то отправили на Украину, реально взяли, отправили какое-то противопожарное оборудование на Украину. А когда у них у самих случилось там черт знает что, ничего с этим не смогли сделать. В том числе, это же тоже идеологическая история. Они сами упали вот в эту яму. Они это осознают. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я поэтому, это мы возвращаемся к выборам. Я говорил, что Харрис лучше. Потому что вот эта администрация Байдена-Харрис, она летела в пропасть, и она не собиралась останавливаться. Они туда направились, и они туда летят. Они очень хотели посмотреть, что на дне этой пропасти. Нынешние могут зацепиться и попробовать полезть назад наверх. И они точно будут это делать. Это для нас хорошо? Я не знаю. Я не считаю, что это для нас хорошо. Но для всего остального мира это может вывернуться в какую-то стабильность. В обозримом, необозримом будущем, не знаю. Я думаю, что 2-3 года, и мы с вами увидим очертания. Мы это должны будем увидеть при Дональде Трампе. Хотя бы направление должно быть выбрано. Так, момент 91-го они нас победили, а с 45-го года начали холодную войну. Санкции, идеология против Ленина на протяжении 45 лет сделали свое дело. Ну, в том числе, ну, на протяжении 45 лет, не сделало. Слушайте, что у них было за влияние на нас, я не знаю, 50-х, 60-х, 70-х? Они газанули конкретно. 80-е, 90-е, вот это время, которое, собственно, Советский Союз-то изгубило. 80-е и 90-е, ну, начало там, что там, 90-е, да, 80-е годы, вот единственное, где они реально газанули. Но они газанули, увидев в нас слабость, они только так и делают, они не пытаются за счет самих себя уничтожить противника, они не хотят у себя ничего от себя отщипывать, ни кусочка. Они дожидаются момента, когда противник слаб, и наносят тогда удар. Они и сейчас пытались сделать то же самое, но они не просчитались, у них не получилось. Соответственно, это тупиковая ветвь развития, ведет к уничтожению. Я думаю, что у новой администрации будут другие планы. Она коварней. Вот эти люди, которые сейчас приходят к власти в Соединенных Штатах Америки, они коварней, чем демократы. Они умнее, чем демократы. Они менее предсказуемые, но они способны импровизировать. И способны делать это талантливо, в отличие от предыдущих. Это опасные противники. Опасные тем, что они умные, а не так, как предыдущие. Опасные тем, что они глупые и просто вот несутся на вас с шашкой. Машут, режут все вокруг, включая своих собственных же союзников. А через 4 года закончатся сроки у Путина и у Трампа. Вот сколько есть времени разобраться в этой ситуации? Разобраться не получится, но наметить определенные хотя бы направления, тут да, тут может быть. Так, глава пожарной охраны Лос-Анджелеса открытая экстремистка, вот пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да-да-да. И они там, вот когда вскрывают сейчас эти... Там кошмар. Там никогда ничего подобного не было. Там сгорело полгорода. Второй город Соединенных Штатов Америки. Второй по всем параметрам. И по населению, и по культовости, и по... Это Лос-Анджелес. Половина сгорела. Ну, очень значимая часть. Это самый большой пожар в истории Лос-Анджелеса. То, что у них там сейчас произошло. Это историческое событие. Уничтожены кварталы. Миллиарды и миллиарды, сотни миллиардов долларов. Они, естественно, смотрят на то, как такое получилось вообще. Проверяют, ворошат бумаги, смотрят, батюшки. А мы-то бабки забирали у пожарной службы и отдавали экстремистам всяким разным. И запрещенным организациям Российской Федерации. Да как, и что это такое? А не заигрались ли мы в это? А Лос-Анджелес это... ну, хуже только Сиэтл в этом смысле. Это вот прям рассадник всей этой дряни. Леволиберальный. В американском ее прочтении. В каком-то смысле это их отрезвит. И нам это тоже, знаете, вот, на пользу не сыграет. Я боюсь. Но надо это иметь в виду. Так, не согласен с Гургеном категорически, пишет Виталий Фили. Если говорить про Иран, то посмотрите, сколько добывал
разведывал шах иранский при Пехлеви, имеющий на тот момент современные технологии, а сколько нынешний? Я уж молчу, как подешевел иранский реал, какая там инфляция, что периодами там возникают протесты из-за нехватки еды или их высокой стоимости. А так санкции действительно не работают. Что ж до нас, то да, санкции у нас есть. Вроде бы мы проходим их удовлетворительно, но есть инфляция, подорожание стоимости жизни, ключевая ставка 21%, ипотека не самая дешевая, почти бриллиантовая. Так что у нас некоторые товары заезжают через условную Киргизию, обогащая местных посредников. Тоже, наверное, не просто так происходит. Санкции в моменте, может, ничего не решат, но они нужны для работы в долгую, чтобы ваша денежная единица и экономика страдала от гиперинфляции, а у вас было технологическое отставание и прочее. Как говорится, курочка по зернышку, клювиком тук-тук. Я согласен, что санкции могут работать долго, это правда так. Но это не была задача конкретных санкций. Здесь была задача свалить вот прям сию секунду. Согласитесь, история с тем, что мы вводим санкции для того, чтобы через энное количество времени они сработали, и мы смогли нанести тот самый удар, который окончательно уничтожит нашего противника, это не особо про всеобщее, безусловное мировое господство. Мировое господство – это я указываю пальцем, и его уничтожают. Здесь и сейчас. Как я сказал, так оно и будет. А то, что вы описываете, это как раз процессы международной конкуренции между государствами, которые могут друг с другом действительно конкурировать. На равных, не на равных, ну, зависит от того, в какой плоскости они конкурируют. Но это уже не про единоличное господство. Что лучше, с санкциями или без санкций? Ну, надо быть идиотом, чтобы сказать «с санкциями». Потому что это просто неправда. Но то, что санкции Соединенных Штатов Америки не работают так, как они думали, что они будут работать, это тоже факт. И это Россия показала самым ярким способом. Но многие из-за того, что они вводят эти санкции против России, показывают примерно то же самое, в том числе и Китай, который с удовольствием все эти санкции обходит. Да, там старается не нарушать, но обходит, находит лазейки. И так и будут находить лазейки, потому что не боятся. В этом-то все и дело. В США дома стоимостью сотни тысяч и миллионы долларов делаются из фанеры и картона. Что же удивляться, что так хорошо горят? Ну, это да, это правда. Там не просто горят, они вот дотла. Там ничего не остается. Вот просто вообще ничего. Но они реально из картона, это не фигура речи. И если вы вдруг думаете, что это фигура речи, сейчас, конечно, тяжело будет на YouTube что-то посмотреть, но я думаю, что найдете вы ролик, вбейте, из чего строятся дома в Штатах. Я недавно натыкался на такой видеоролик. Это немец делает это. Или нет, это американец, который приехал в Германию, и он делает вот строитель. Это шорт, знаете, вот короткий этот ролик был. Говорит, вот смотрите, стена в Германии. И там такой какой-то цементный блок, такая стена, и он берет карандаш, так в нее втыкает, и вот карандаш ломается. И говорит, смотрите, стена в Соединенных Штатах Америки. Дом, обычная вот стена. Он берет этот карандаш, и он просто втыкается в стену. Потому что она реально из картона. Многослойного такого, ну, картон. Ну, просто втыкает в нее карандаш. Ну да, так строят. Так дешевле, так быстрее. В том числе и горит. Тоже быстрее. Типа бассейны в джунглях надежнее строят. Кстати говоря, бассейны в Лос-Анджелесе выжили. Очень много есть кадров, где вот эти прекрасные дома на холмах, которые мы привыкли с вами видеть в клипах чернокожих рэперов на западного побережья, вот эти дома, дома нет, а бассейн стоит, и он обложен камнем каким-нибудь, он какой-нибудь красивой формы, бассейн остался. Бассейны у них там не горят, горят только дома. Так, Трамп строил свою бизнес-империю, Костя Змитин пишет, десятки лет, Венса уже сразу готовит в преемнике, возможно, у него как раз долгосрочный план, и он перейдет на пару прадеда пониже во внешней политике, но сохранит направление на уничтожение нас и Китая. На пару... Не понял. Ну, короче, он как-то немножечко, да, на пару шажочков, я имею в виду, назад, но направление сохранит. Направление это никогда не поменяется. Направление не поменяется никогда. Это надо просто иметь в виду. Концепция с тем, что мы пытаемся со всеми подружиться, и мы будем друзьями, она не сработает. Можно взаимодействовать, и находить свою собственную выгоду. Мы много говорили об этом с вами в прошлом году. Это можно делать, это можно пытаться каким-то образом сделать, но чтобы мы просто вдруг... вот этот мировой альянс между Соединенными Штатами Америки, Китаем и Россией будет создан, и мы будем править в согласии и дружбе всем миром, этого не произойдет никогда. Так не работает. Человек, как существо, так не работает. Мы все друг с другом конкурируем, друг друга постоянно убиваем, пытаемся друг у друга забрать какие-нибудь ценные вещи, перепродать третьему, и чувствовать себя при этом хорошо. Так было, так есть и так будет. Но 2025 год на эту базу, на этот фундамент, тоже штуку, которой не хватает очень в американских домах, судя по всему, в Лос-Анджелесе, вот на этот фундамент поставят обязательно какие-то наметки новых правил. А что это будут за правила, мы с вами увидим в ближайшем будущем. Будем следить за этим здесь, в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва», в программе «Отбой». Это вот она, собственно, и была. Меня зовут Георгий Бабаян. У нас сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.